Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Максим Павлов, я куратор кинопрограммы в Старшей Третьяковской галерее, и мы в очередную субботу встречаемся для того, чтобы после небольшой паузы, как вы знаете, мы полторы недели были закрыты, но эти субботы не попали под наш цикл, когда мы были закрыты, поэтому мы идем по расписанию. Мы продолжаем нашу традиционную программу Московской школы кино, которая в этом полугодии посвящена Григорию Рошалю, или Рошалю, и его ученикам. И сегодня у нас вечер, когда мы снова будем представлять сразу двух учеников. Подробно об этом расскажут наши сокураторы программы Наума Хич Клейман и Артем Силпен. А мне только хочется перед началом, пользуясь случаем, что у нас здесь есть представители посольства Латвии, которые нам помогли с правами на фильм Ивара Краулитиса и копии, сказать, что хотя мы сегодня показываем богинский фильм не рижский, но в принципе объединили мы этих двух персонажей по такому парижскому принципу, потому что оба они сделали свои первые фильмы, которые стали их дипломными работами на рижской киностудии. Это всем вам известный фильм «Двое» Михаила Богина, который вы наверняка видели с Викторией Федоровой и Валентином Смирницким.
Который мы сегодня не показываем.
Который мы сегодня не показываем, да. А про Ивара Краулитиса и про его дебют на рижской студии более подробно сейчас расскажет Наум Хич вначале, да, как всегда.
Да.
Пожалуйста.
Значит, я скажу несколько слов, потом скажет Артем, потом я слово скажу.
Хорошо.
Значит, я хочу сказать, что оба этих выпускника ВГИКа поступили на, еще не зная, кому они поступают. Потому что набирали два мастера, Лев Владимирович Кулешов и Григорий Юрьевич Рошаль. И тогда еще они не разделяли как бы два этих потока, все поступили, а потом решили разделить их как бы, ну, кто как захочет, отчасти учитывалось желание ребят, ребята сами не знали, кому они хотят, большинство. И вот так получилось, что Ивар Краулитис попал к Рошалю, а Миша Богин попал к Кулешову. Но они подружились, я могу сказать, мы подружились, потому что я поступал вместе с ними, это два моих друга, очень дружили, особенно первые курсы, и не было разделения вообще на самом деле. Вот я Кулешовец, а ты Рошалевец, как у этих режиссеров, они друг другу помогали очень, а что касается Богина, Краулитиса и Арсенова, который был героем прошлого сеанса, они вообще были такой триадой, которые ходили всегда вместе, и они попали первыми к вдове Эйзенштейна до меня, кстати говоря, Бернасиевне Аташевой, и, собственно говоря, когда я попал туда, не зная, что они уже были, она меня спросила, кстати, а что там делают Паша и Миша? Я даже потом рассказал ребятам, что она помнит, а чего вы не появляетесь? Они, конечно, прибежали. Вообще они очень дружили все и помогали друг другу, независимо от этих двух разных курсов. Что касается Иварса Краулитиса, он был одним из тех, на кого возлагали латыши большие надежды, потому что латвийское кино только-только начиналось заново, потому что у них было довоенное кино, которое было запрещено, как урманисовское. В это время вы знаете, что период независимой Латвии был объявлен как бы несуществующим между 18-м годом и 39-м, когда Латвия опять стала частью Советского Союза, вернее, стала впервые частью Советского Союза в 40-м году. Но, тем не менее, вот этого периода как бы не было. И считалось, что в Латвии нет своего кинематографа. Туда командировались московские режиссеры. Там, например, ранние фильмы снимал Райзман. И вообще это было такое подопечное кино.
И ленинградские, Иванов.
И ленинградские, да. Вот приезжали искать люди, которые делали, как они думали, национальную кинематографию. Но к этому времени началось движение, что каждая республика должна обрести свои национальные кинокадры. И вот сделали такую как бы командировку, были так называемые направления, то есть каждая республика зарезервировала себе несколько мест в ВГИКе, на режиссерском, операторском факультете и на художественном факультете, и командировала ребят, которых отбирали на студии. Первый, в общем, конкурс был там, в Риге. И потом, когда они уже там проходили конкурс, Их направляли и фактически их принимали в ВГИК без конкурса. Они шли на свое место, да? И так я могу сказать, что в 1955 году поступили Пиесис, Гуннар Пиесис, который пришел на курс Довженко из Латвии, и на операторский факультет пришел Олдис Браун.
Вот два... Фильм, которого мы показывали, когда он сказал Довженко с Кашко.
Совершенно точно. Вот мы Пиесиса показывали в Довженковской школе, а Олдиса Брауна, я сейчас о нем немножко скажу, потому что это великий кинематографист. Я не боюсь этого слова, я, поверьте, не такой восторженный юноша уже, который награждает всех такими эпитетами, но это действительно один из самых крупных документалистов мира, не только советского кино, которого мало помнят, мало знают. Вот мы с Артемом в Вене в 17 году, в честь столетия революции, показывали ретроспективу именно там «Утопия и коррекция», как, какие были утопические представления, как история потом корректировала эти первые утопии. Вот мы там показали фильм Олдиса Браунса. Я говорю «Браунс», потому что так его произносит латыши, он Браун, немецкая фамилия, да? Он сделал фильм «235 миллионов» по сценарию Герца Франка, который сегодняшний тоже сценарист фильма «Белые колокольчики». А оператор этого фильма тоже Олдис Браун, тогда еще не режиссер, а только оператор. Так что я не случайно говорю об этих двух людях. Олдис Браун – соавтор Иварса Краутиса по фильму «Белые колокольчики». Они были первыми, которых прислали в ВГИК по направлению для латвийского кинематографа, а на следующий год прислали Иварса. Иварс прошел там. Он кончил институт культуры в Латвии, у него был уже какой-то опыт такого любительского театра, и он пришел в ВГИК по направлению из республики. Поэтому, когда он завершал уже учебу, ему как бы уже было зарезервировано место диплома. Все знали, что он будет снимать дипломную короткометражку на Рижской студии. И он приехал туда и дали ему сценарий, написанный молодым фотографом по имени Герц Франк. Вот этот сценарий «Белые колокольчики», который вы сегодня посмотрите, назначен был снимать Олдис Браунс, который уже в ВГИКе, у него была репутация абсолютного мастера, потому что то, что он снимал, все его курсовые работы выбивались абсолютно из стандартов тогдашнего кино. Начиная с того, что он начал снимать «Рыбаков», да, по-моему, третьем курсе он был, а может, и втором курсе даже. Он вместе с рыбаками вышел в море с ручной камерой. КС, тогда еще даже не было Конваса, а был КС с очень небольшим зарядом кассеты. И он снимал, как ловят рыбу, так, что все время качалась палуба, естественно, брызги шли прямо на экран, на объектив, и поэтому было видно на экране то, что... ОТК сразу это все браковало, это считалось абсолютно недопустимым. А он снимал так, чтобы было ощущение этой рыбной ловли. Я помню, как в ВГИКе был скандал. ОТК не пропускала эту работу, а мастер, их, по-моему, Волчек был мастером, он как раз защищал и говорил, нет, пусть будет так, еще не было «Летят журавли», еще не был снят фильм Русецкого, еще не было этой поэтики движущейся камеры. А Олдис Браун уже начал так снимать. Надо дать ему должное, Олдис обладал потрясающим чувством репортажа. Как он чувствовал Ригу, как он ее знал. Он вообще-то из деревни, его первое образование, он был, между прочим, ветеринаром. Вот мне повезло в жизни уже в том, что мне показывал Сигулду, их латвийскую Швейцарию, Олдис Браун на своем мотоцикле. Сейчас идет сзади, он сидел за рулем, и он меня возил по Сигулде, показывая все эти села латвийские, потрясающие красоты и пейзажи. Его везде принимали как своего, потому что он лечил их коров в юности. Он когда был ветеринаром, его все обожали. И он замечательно, как он мне показал Ригу, я ее забыть не могу, потому что это был фильм фактически. И вот Олдис Браун не просто был оператором этого фильма. Герц Франк был не просто сценаристом этого фильма. Он уже с самого начала заложил туда, что девочка, которая проходит по городу, фактически ее глазами должна была быть увидена столице Латвии. За этим стояло очень сильное впечатление всей советской тогдашней кинематографической общественности. Фильм «Красный шар» Ламариса. Я не знаю, кто из вас видел этот фильм, это классика абсолютная. Значит, Ламарис показал такую притчу на 10 минут. Мальчики с красным шаром, который бежит по Парижу, злые мальчишки расстреливают этот шар из рогаток. И мальчика фактически лишают не просто его мечты, как, если хотите, даже чувства жизни. И в это время вдруг со всего Парижа начинают слетаться шары воздушные, которые попадают к нему в руки. Он их хватает, все эти шары, именно этого мальчика, которого напали злые мальчишки, и на этих шарах улетает в небо. Вот была такая снята притча. Это в рамках французской программы группы 30, это была французская программа, чтобы дать молодым режиссерам возможность выйти в профессию. И Ламарис произвел необыкновенное впечатление наших шестидесятников. Я должен сказать, что мироощущение шестидесятников, которые после сталинского периода вдруг обрели эти сразу много шаров, как они думали, я думаю, это было абсолютное попадание в сердце всех наших, начиная вот от того же Вудеса Брауна, Герца Франка, Миши Калика и очень многих-многих кинематографистов. Калик снял по этому принципу «Человек идет за солнцем» в Молдавии, а вот Франк написал сценарий и Кравец снял свой. Надо сказать, что этот фильм, я не буду его пересказывать, в 95 году, когда отмечалось 100 лет кинематографу, решили выбрать 100 лучших короткометражных фильмов всех времен и народов. Это, знаете, такие есть игры у киноведов любимые. И вот в эту сотню мировых шедевров короткометража попал фильм «Белый колокольчик», который мы сами сегодня смотрим. Это национальная гордость Латвии, он вошел в их национальный сокровищный фонд, и, можно сказать, Иварс Крауритис был прославлен в течение, он получил премии в Сан-Франциско, там еще на каких-то фестивалях, то есть его мгновенно узнали, а потом его жизнь не задалась. Как-то так получилось, что ни один сценарий ему не удалось поставить. Он был на следующий год ассистентом на чужой постановке. Я не знаю обстоятельств, что случилось, почему. Так или иначе, Иварс больше ничего равного не сделал этому фильму. Злые языки говорят, что он вообще был в этом фильме скорее ассистентом, а настоящим режиссером был Уолдес Браун, который часто снимал даже без Иварса. Он уходил рано утром на рассвете в Ригу и снимал целый ряд, вы сами видели, какой огромный документальный пласт в этом фильме. Но, тем не менее, я бы не стал вот так совсем отрицать роль Иварса. Иварс был очень поэтичной натурой. Я думаю, что они с Уолдесом нашли мгновенный язык общий. Другое дело, что Уолдес часто проявлял действительно режиссерские задатки, и буквально через год он начал уже снимать не только как оператор, как и режиссер. А у Иварса не получилось, он стал сотрудником Союза кинематографистов, руководителем секции любительского кино, помогал любителям, кинолюбителям Латвии, но он ничего больше в кино не сделал, к несчастью. Артем, хотите сказать что-нибудь?
Ну, собственно, я хотел сказать, что, конечно, этот фильм еще интересен тем, что как учебная работа в Гиковской, он еще оказался в контексте другого, может быть, чуть более известного фильма о соотношении мира ребенка и мира взрослых, и такой городской среды. Это фильм Тарковского «Каток и скрипка», снятый годом раньше, в 60-м году, а «Белые колокольчики» в 61-м. И, конечно, там есть некоторые параллели, как раз любопытно сравнивать эти две работы. «Белые колокольчики» фильм сделан в изысканной такой черно-белой эстетике, а «Каток и скрипка» — это прекрасная работа Вадима Ивановича Юсова в цвете, и поэтому, в общем-то, они в любом случае каждый по-своему интересны, но вот режиссерское решение их особенно любопытно сравнивать. И я, наверное, начну, в свою очередь, представлять, а там Кирилл закончит. Фильм Михаила Букина «Зося», который был совместной постановкой с Польшей. И, в общем-то, до этого незадолго была другая совместная постановка с Польшей, фильм «Ленин в Польше» Сергея Юткевича, который, несмотря на главного героя, в общем-то, не столь официозно примитивен, и который, в общем-то, тоже разрабатывал национальную эстетику и взаимосвязь между двумя, и как бы вглядывалась через который российская, советская культура в польскую культуру, потому что там, в общем-то, Ленин такая фигура не столько провозглашающая что-то, сколько наблюдающая, внимательно, с любовью наблюдающая за польской культурой. Но при этом там, конечно, не заострялись какие-то моменты такие взаимоотношений двух стран, довольно-таки сложные, исторически сложные, такое сложное соседство. А в фильме «Зося», конечно, это тоже ни в коем случае не прямолинейно, но здесь это не столько осматривание со стороны, как это было в «Лени в Польше», где это было мотивировано главным героем, который именно знакомится с чужой для него культурой, а здесь именно соприкосновение двух культур на равных. Такое всматривание друг в друга, попытка понять и в то же время большая сложность понять. И в обоих случаях, кстати, показательно, что и в предыдущей картине совместной в «Лени в Польше» оператором был приглашен поляк, и там это был Ян Лиховский, здесь это, собственно, Ежи Липман. Ежи Липман, который с кем только не работал из польских классиков, который работал с Вайдой на фильме «Канал», который работал с Мунком на «Косоглазом счастье», который работал с Поданским и с Вайдой, вновь работал незадолго до «Зося», работал на фильме «Пепел», где, кстати, играла Пола Ракса. И фильм «Пепел» как раз тоже ведь был, при том, что это, наверное, не самый известный фильм Вайды, хотя у Вайды, наверное, нет неизвестных фильмов, у классиков, собственно, не бывает неизвестных фильмов, но это экранизация Жаромского про участие поляков в наполеоновских войнах и как раз про сложное такое пограничное отношение Польши и, как следствие, про сложное отношение Польши со всеми окружающими странами. И про, в общем-то, это у нас как раз на конференции вчера был доклад про взаимные травмы России и Польши. И как раз именно про это фильм «Пепел». И в «Зосе» это тоже, но в «Зосе» как раз это сделано отраженно и очень аккуратным таким, скорее на уровне эмоционально-чувственном, а не на исторически-декларативном. И поэтому, в общем-то, в этом проявляется Богинское начало. Этот фильм очень интересен именно тем, что Богин в других своих работах, которые очень небольшая, да, фильмография, и, собственно, в других работах он ведь, в общем-то, в основном на такие личные мотивы. И в «Зосе», а в «Зосе» это встраивается в исторический, и он работал, как правило, с современным материалом, а здесь это встраивается вот в этот исторический план, при этом, конечно, сохраняя и доминанту вот эту вот лично-психологических конфликтов, которые его интересовали в первую очередь. И поэтому этот фильм отчасти, может быть, конечно, самый эмблематичный фильм Богина – это «Двое», но фильм «Зося» отчасти расширяет вот его палитру, скажем так.
Значит, я хочу сказать про то, что Миша Богин жив-здоров, слава Богу, и он знает о нашем сегодняшнем просмотре. Я вчера получил от него письмо из Нью-Йорка. Он довольно давно уже живет, потому что его выдавили из нашего кино, ему дали понять, что больше он снимать не будет. «Зося» была последней большой постановкой до перестройки, потом он попробовал снова вернуться и встроиться в наше кино, но в отличие от «Карика» или похоже на «Карика», ему это не удалось. И наша, по-моему, большая потеря для нашего кино, потому что Богин завершает собою то направление, которое было после нашего советского классицизма. Если считать, что то, что было в 40-е, в начале 50-х годов таким классицизмом, аналогичным 18 веку, где императив государства превалировал над чувствами человека, человек был, естественно, винтиком и подчиненным, и чувства должны были быть подчинены прежде всего государственному замыслу, исторической цели государства и так далее, обществу, которое превалировало над человеком, то, начиная с Чухрая, у нас началась, как бы, как и было когда-то в 18 веке, после классицизма пришел сентиментализм. Как тогда пришли сентименталисты, пришел Жан-Жак Руссо во Франции, например, или, скажем, у нас Карамзин Карамзин, без которого не было бы Пушкина. Если мы не понимаем роль сентиментализма, у нас сентиментализм сразу с чем-то слезливым, плаксивым связано, что сентиментальность – это такое недостойное женское чувство. Ничего подобного. Сентиментализм настаивал на том, что судьба отдельного человека не менее важна, чем судьба государства, и превалирование государства отнюдь не является абсолютным законом природы. И знаменитая фраза Карамзина «крестьянки тоже чувствовать умеют» фактически была началом освобождения крестьян от крепостного права. Мы должны понимать, что Карамзин сыграл чрезвычайно важную роль в судьбах России, которая до сих пор, к сожалению, ни нашей школы, ни нашей историографии не оценена по-настоящему. Хотя уже печатают историю государства российского, с него сняли обвинения в том, что он там сердильный, он монархист и так далее. Что в мое время Карамзина не давали читать, говорили, что это ошибочная концепция истории. Между тем, сентиментализм в советском кино, который начался с 41-го Чукрая, и, я думаю, завершился как раз картинами Калика и Миши Бодина, особенно Бодина, в фильмах «Двое», потом фильмы «Любить
Калика»,
прошу прощения, про «Любовь», потому что это тоже не случайно, да, я перепутал, они «Двое», как бы, а «Любить» и «Про любовь» это не
случайно.
«О любви» это фактически почти, если хотите, декларативное название, это не случайное название. И то, что Зося продолжает эту линию, который тогда ведь осуждался, любой брак с иностранцами считался чуть ли не изменной родиной. И вот это принципиальный выбор именно такого сюжета, я думаю, для нашего кино был знаковым, очень важным явлением. И понять, что без этого периода, который потом отрицался, да, я знаю, что, скажем, Тарковский и его круг отрицали предыдущее поколение, в частности, поколение Чукрая. Но на самом деле это отрицание людей, которые не могли бы осуществиться без предыдущего поколения. Надо понять, что фактически вот это поколение сентименталистов прокладывало путь следующим поколениям, включая Тарковского, включая Кончаловского, включая Панфилова и так далее. Другое дело, что они их не совпадали какие-то стилистические параметры, я думаю, даже идеологические, это уже другой вопрос. Вот Миша Бодин один из тех классиков, который вернется в наше кино, когда у нас нормализуются программы телевизионные и программы прокатные. Пока у нас абсолютное превалирование с одной стороны идеологии, с другой стороны коммерции, но я думаю, что это рано или поздно нормализуется, и мы увидим фильмы Бодина, все три фильма его, мы наверняка увидим в прокате в том или ином виде. Извините, что я так затянул.
Спасибо, Артем. Значит, сейчас мы будем смотреть фильмы. Мы показываем фильм Йоса Караулитиса в цифровой копии. Это восстановление, сделанное Латвийским киноцентром. И я еще раз хочу поблагодарить наших коллег из посольства Латвии за то, что мы имели возможность вам показать эту копию и вообще показать этот фильм. А фильм Михаила Бодина мы будем показывать в 30-метровой копии из собрания Госфильмофонда Российской Федерации, которому мы выражаем признательность за предоставление прав на этот фильм, потому что он был снят на студии имени Горького, и теперь права на фильмы этой студии находятся у Госфильмофонда России. Но после того, как мы посмотрим фильмы, мы снова выйдем, поговорим, ответим на ваши вопросы, выслушаем ваше мнение. В связи с тем, что у нас фильмы с разных носителей, у нас будет небольшая техническая пауза между короткометражным фильмом и полнометражным. Спасибо, что вы пришли сегодня. Приятного просмотра.